Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей час прессы «Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Корякию доставляется помощь пострадавшим от землетрясения. Госдума России отменяет ряд отсрочек от призыва в армию. США утверждают, что Иран имеет материалы для производства 10 ядерных зарядов. В Корякии, в поселках, пострадавших в пятницу от сильного землетрясения, ведется эвакуация детей, больных и инвалидов в соседнюю Камчатскую область. Сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Погибших нет. Ранения и травмы получили более 30 человек. В регион поступают гуманитарные грузы. Власти Корякии направили в региональный центр МЧС России запрос о выделении продуктов питания для 4000 человек. В пострадавших населенных пунктах начаты ремонтные работы. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу, говорит министр обороны России Сергей Иванов.
Часто говорят, что сейчас полностью отменят отсрочку для молодых людей, чьи родители или один из родителей является инвалидом. Это не так. Или отменят отсрочку для всех, у кого престарелые родители. Ну, во-первых, что значит престарелые? В ныне действующем законодательстве так это трактуется. Очень субъективно и коррупционно. Если говорить об инвалидах, то отсрочка сохраняется, я имею в виду родителях-инвалидах. Но призывнику нужно будет в органах социально-медицинской экспертизы доказать, что он единственный, кто должен ухаживать, что у него нет, например, 10 братьев и сестер, в том числе миллионеров.
Сказал министр обороны. Законопроект предусматривает отмену или изменение 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Одновременно будет сокращен срок военной службы по призыву с 2 лет до года. В селе Белоречье Гудермесского района Чечни в результате взрыва погиб ребенок, четверо детей получили тяжелые ранения. Взрыв произошел, когда ученики сельской школы загружали в машины мусор, собранный накануне во время субботника. Другие подробности неизвестны. В дагестанском городе Буйнакск в результате взрыва фугаса ранен и госпитализирован милиционер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. Взрыв произошел в 2 часа ночи, когда по улице имама Гази Магомеда проезжала машина с сотрудниками милиции. Прокуратура города Волжский, Волгоградская область, возбудила уголовное дело по факту проведения активистами национал-большевистской партии шествия 5 апреля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Как сообщил следователь прокуратуры Волжского Артем Просфиров, уголовное дело возбуждено по статье 280 части 1 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Свидетелями по нему проходят активисты национал-большевистской партии. По словам Артема Просфирова, 5 апреля в Волжском 40 членов НБП вышли на санкционированный митинг. Он был посвящен одному из партийных праздников – Дню русской нации. Однако через полчаса несколько национал-большевиков задержали милиционеры. В УВД объяснили, что митингующие были задержаны потому, что они выкрикивали лозунги «Долой Путина» и призывали к революции. В тот же день несколько участников акции были оштрафованы. На этой неделе 10 национал-большевиков в качестве свидетелей вызвали на допрос в прокуратуру, но никто из них показаний не дал, сославшись на 51-ю статью Конституции. Ирина Романникова для «Радио Свобода», Волгоград.
США утверждают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря США по вопросам контроля за вооружениями, заявил об этом в пятницу в Вашингтоне. По его словам, расчеты исходят из заявлений иранских властей об обогащении урана для производства 110 тонн ядерного топлива. Другой заместитель госсекретаря Николас Бёрнс в пятницу призвал Россию отказаться от поставок оружия Ирану, в том числе от намеченной продажи систем ПВО «Тор-М1». Москва и Тегеран заявляют, что эти комплексы могут быть использованы лишь в оборонительных целях. Парламент Ирака сегодня соберется на заседание, чтобы избрать президента страны и официально начать формирование правительства. Ведущий шиитский блок «Объединенный Иракский альянс» выдвинул в пятницу кандидатуру Джавада аль-Малики на пост премьер-министра. По некоторым сообщениям, суннитские и курдские политики готовы поддержать аль-Малики.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров-экстремистов Джемаля Абу Самхадана. Советник Аббаса Таеп Абдель-Рахим сообщил.
Изучив с точки зрения закона решение министра внутренних дел, глава палестинской автономии Махмуд Аббас направил письмо премьер-министру Исмаилу Хания. В послании отмечается, что решение незаконно и поэтому должно быть отменено.
Сказал представитель Аббаса. Согласно палестинским законам, глава автономии имеет право отклонять кандидатов на ключевые должности в правительстве и службе безопасности. Лидер радикальной группировки Комитета народного сопротивления Абу Самхадан разыскивается Израилем по обвинению в терроризме и ракетных обстрелах еврейских поселений. В Риге состоялась пресс-конференция по итогам визита в Латвию главы Комитета ОБСЕ по делам нацменьшинств Рольфа Экеуса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Свой шестой по счету визит в Латвию Рольф Экеус начал не с должностных лиц, а со встречи с представителями русскоязычных организаций. Председатель Латвийской ассоциации русских школ Игорь Пименов поведал ему о снижении успеваемости и уровня образования в русских школах, а депутат Сейма Борис Целевич рассказал посланцу ОБСЕ об ужесточении экзаменов на гражданство и общем снижении темпов натурализации. В результате во время итоговой пресс-конференции Рольф Экеус с одной стороны призвал упростить и ускорить процесс натурализации, а с другой сообщил, что Латвия своими успехами в области интеграции общества может служить примером для таких государств, как Грузия, Молдова и Казахстан. Идею эту активно поддержал и присутствующий на пресс-конференции министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс.
Не было ни одной неприятной рекомендации. Вообще офис комиссара больше и больше надеется тоже на латвийский пример, что мы уже экспортируем свои примеры. Это очень хорошо.
Сказал Артис Пабрикс. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Говорит «Радио Свобода». В эфире ежедневная программа «Час прессы». По субботам она всегда посвящена спорту. Надо ли об этом напоминать? Думаю, что нет. И в студии, как всегда, в последнее время Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. У нас сегодня будет разговор с неким креном в хоккей, но по просьбе слушателей, которые нам на почту писали о том, что вот в прошлую субботу я сказал о как бы своих соображениях по поводу спортивных газет. Вот они просили несколько подробнее об этом сказать, и я это постараюсь сделать даже с какими-то примерами из спортивных газет. Но все это уже будет после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Новостей сегодня у нас немного. Мы будем, значит, начнем с российских событий. Кубок России был разыгран по баскетболу среди мужских команд. Финал четырех. Вот в финальном матче встретились ЦСКА и Химки. ЦСКА победил 79-76. А во встрече за третье место Уникс взял верх над Динамо из Московской области 77-69.
И о теннисе в Монте-Карло завершается мужской турнир серии Мастерс. Фавориты одержали победы. Первый сеянный Роджер Федерер выиграл у Давида Феррера из Испании. Федерер, понятное дело, из Швейцарии 6-1-6-3. Вторая ракетка соревнований Рафаэль Надаль одержал победу над Гильермо Кориа из Аргентины 6-2-6-1. Гастон Гаудио, аргентинец, нанес поражение испанцу Томми Робредо 6-1-6-3. А Фернандо Гонсалес, чилиец, взял верх над Иваном Любичем Чичем из Хорватии 7-5-6-1. А сегодня начинается очередной раунд розыгрыша Кубка Федерации. Это уже женские теннисные соревнования. Как вы знаете, сборная России играет в гостях против сборной Бельгии. Сегодня два одиночных поединка. Ким Клейстерс играет сначала с Еленой Дементьевой, а потом Жюстина Ненарден. С Надеждой Петровой добавлю, что в паре заявлены за сборную Бельгии Флипкинс и Майес пара, а за сборную России Мария Кириленко и Динара Сафина.
Вот новостей мало. Это как раз сегодня хорошо, потому что это даст возможность нам с вами более подробно общаться. Итак, отвечаю на вопрос, который мы получили по почте. Ну, он так, ответ мой будет носить несколько такой личный характер. Дело в том, что довелось мне, не посчастливилось именно, а довелось побывать тут на обследовании у врачей. И вот одна из, как сказать, врачей, очень симпатичная, милая женщина, вдруг во время этих всех обследований завела со мной разговор о спортивной журналистике. Я, так сказать, крайне удивился, почему ее эта тема волнует. Оказалось, что ее муж, один из спортивных журналистов, работает в одной из спортивных газет, и, как она выразилась, дома они очень часто эту тему обсуждают, ну, люди живут, он живет в спортивной журналистике, поэтому я просто не спрашивал у него разрешения, поэтому не буду говорить, в какой газете он работает и в качестве кого. Но она меня спросила: ну а вы вот как считаете спортивные газеты, какая лучшая и так далее? Вот тогда я ей сказал, что лучшая, на мой взгляд, это вот футбол. .хоккей или футбол, там плюс хоккей иногда пишется. А дальше расположил их так. На второе место поставил газету «Советский спорт», на третье «Спорт-экспресс» и на четвертое еженедельный футбол. Столь близок он нам с Олегом, поскольку в общей сложности мы отдали ему четверть века. Я там 18 лет трудился, и Олег там 7 лет. Но что поделаешь, пришлось его, к сожалению, к огромному, поставить лишь на четвертое место. Ну, что касается газеты «Футбол.хоккей», это еженедельник такой. Почему я его поставил на первое место? Потому что это единственная спортивная газета сейчас, в которой есть публицистика, аналитика, ну, интервью, и это все то, что, чем полны «Советский спорт» и «Спорт-экспресс», там тоже все это есть. Но вот самое главное – это публицистика и аналитика и материалы, скажем так, очеркового характера. Потому что очерк в спортивной журналистике чрезвычайно важный жанр, а он практически из всех газет сейчас исчез. Ну, вот теперь надо как-то проиллюстрировать эту позицию свою, изложенную вам только что, с помощью, вот, предположим, вчерашнего номера газеты «Спорт-экспресс». Мы как-то говорили о том, что в этой газете очень часто публикуются материалы, ну, скажем так, далекие от истины. Ну, просто мягкое выбираю выражение, ну, чтобы не сказать, не использовать слово «ложь». Вот, в частности, поскольку сейчас хоккей у всех на устах, второй раз уже там недавно была опубликована ложь о том, что во время серии там 72-го года, когда сборная СССР играла со сборной Национальной хоккейной лиги, то Бобби Кларк якобы, подчеркиваю, сломал ногу Валерию Харламову. Ну, мы опрашивали, наш постоянный автор, обозреватель Аркадий Ратнер, опрашивал многих хоккеистов, в том числе и игравших, а также еще опрашивал врача сборной Олега Белаковского, и там был действительно ушиб, но вот в последнее время даже Евгений Зимин вспомнил о том, что на следующий день Харламов уже один период провел, но потом его решили поберечь, а через неделю он уже играл в регулярных матчах чемпионата страны за ЦСКА. Но эта ложь регулярно повторяется. Мы вам даже рассказывали, как Аркадий Ратнер звонил там, как его отшили, сказали, а какая разница и так далее. И вот вчера газета «Спорт-экспресс» публикует интервью с Филом Эспозито. Ну, тоже известнейший хоккеист, один из, как она пишет, и это, видимо, правильно, из величайших хоккеистов всех времен. И вот на первой полосе газеты вынесена фраза Фила Эспозито: «Из сборной СССР 72 уважаю всех, кроме Михайлова». Вот представьте себе, я даже вздрогнул, когда увидел такой аншлаг гигантский, заголовок или аншлаг, уж не знаю, как его назвать. И там в тексте я нашел такую фразу, значит, что в этой команде, за исключением Михайлова, не было ни одного человека, который мне не нравился лично, которого я не уважал. А Михайлов что же? В хоккее не пинают, а он это делал постоянно. За это я его никогда не прощу. Ну, предположим, я допускаю, что Фил Эспозито это сказал. Ну, газета должна как-то вообще в каких-то рамках вообще находиться, нравственных, человеческих. Борис Михайлов один из самых уважаемых в стране хоккеистов. Сейчас он стал тренером вновь, в очередной раз тренером санкт-петербургской команды СКА. При нем сборная России добилась самых высоких достижений за последние годы. В 93-м году, может быть, я вдруг год спутаю, статистики меня тогда, может быть, поправят. По-моему, в 93-м году под его руководством последний раз сборная России стала чемпионом мира. Кроме того, заняла под его руководством недавно, несколько лет назад, второе место. Во всех остальных чемпионатах мира сплошные провалы. Ну, мы знаем, что на Олимпиаде в Нагано еще была на втором месте, ну, под руководством Владимира Юрзинова. Борис Михайлов последние все годы помогал, не будучи даже старшим тренером, но как второй тренер, вот помогал сейчас вот Владимиру Крикунову. То есть я просто к тому говорю, что безнравственность газеты достигает вообще каких-то, ну, я не знаю, безумных вершин. Ложь. Бобби Кларк опровергал все это, но они все равно настаивали, что он сломал ногу Харламову. Это ложь, но такая, как бы, скажем, патриотарская. А тут элементарное просто, ну, чувство надо какое-то иметь журналистское, что можно выносить хотя бы в аншлаг. Ну, пускай даже в тексте бы осталось у Фила Эспозита это. Хотя еще надо проверить, сказал ли он так. Но даже если кто-то кого-то не уважает, это все равно не повод выносить, ну, в данном случае даже не ссор из избы, а просто, ну, я не знаю, тогда надо ждать еще слова Михайлова, он скажет, что Эспозита меня, предположим, пинал. Ну, в общем, вы понимаете, почему. Вот газета, которая, ну, как бы сказать, является желто-спортивной газетой, вот облик ее, так сказать, образ желтой спортивной газеты в моих глазах – это «Спорт-экспресс». Я думаю, что я уже ответил вот хоть частично на вопрос слушателей нескольких, приславших нам на электронную почту вот этот вопрос. Я думаю, что я на него уже как-то ответил. Мы сейчас ненадолго прервемся, после чего действительно поговорим уже о хоккее более подробно.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Вы слушаете программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». По субботам всегда она посвящена спорту. Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. А наш продюсер Наталья Гуреева и координатор Белла Калоева. Они просят напомнить телефон. Я почему это не сделал сразу? Потому что был убежден, что все его прекрасно помнят. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговой связью можете воспользоваться. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Итак, переходим к разговору, начнем разговор о хоккее с заметки небольшой, которая опубликована вот в газете «Новость», да,
Время новостей?
Да, время новостей. Вот здесь сообщается так, написано здесь так, что бывшего президента Федерации хоккея России Александра Стеблина не будет в команде Владислава Третьяка, являющегося единственным кандидатом на пост руководителя Федерации хоккея России. Вот это уже вызывает некие вопросы, поскольку до этого единственным кандидатом был Павел Крашенинников, депутат Госдумы, бывший министр юстиции и вице-президент Магнитогорского «Металлурга». Теперь вообще он уже, значит, видимо, я не знаю, как испугался или решил с Третьяком не соперничать. И вот, как сообщают РИА Новости, источник в окружении главы Комитета Госдумы по спорту, это имеется в виду Третьяк, заявил, что появившаяся в некоторых российских средствах массовой информации информация о том, что Стеблину предложена должность почетного президента Федерации хоккея, не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Все это не соответствует. Действительно, все это домыслы. Стеблина в команде Третьяка не будет, отметил этот источник газеты. Ну, об отставке Стеблина с поста президента Федерации хоккея России, напомню, официально было объявлено 24 марта, а выборы нового главы федерации состоятся 25 апреля. А мы сейчас уже можем послушать звонок.
Да, первым позвонил нам Бадрий из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Барри.
Доброе утро, уважаемые люди. Я из Грузии.
Да.
Меня зовут Бадри. Временно живу в городе Москве. Когда есть возможность, всегда слушаю вашу прекрасную передачу.
Спасибо.
Поклонник российского спорта.
Так.
Хочу от всех болельщиков, хочу всех болельщиков российского футбола поздравить с назначением на пост главного тренера российской футбольной сборной господина Гусахидинга. Я уверен, что во главе этого великого специалиста российская команда достигнет высоких результатов.
Прекрасно, Бадри.
От имени всех здравомыслящих, подчеркиваю, грузин желаю российскую сборную высоких достижений на международном уровне. И еще, с вашим позволением, уважаемый Валерий, господин Олей, я обращусь ко всем российским болельщикам спорта. Давайте продолжим нашу многовековую дружбу. И не будем слушать тех поклонников, тех политиков с обеих сторон, которые сеют вражду между нами. Спасибо.
Понятно, Бадри. Ну, что касается дружбы, это вообще замечательнейший призыв. И я думаю, что болельщики как раз... вряд ли, ну, истинные любители спорта вряд ли враждуют, что грузинские болельщики с российскими или наоборот. Что касается вашей веры в успех сборной России по футболу под руководством Гусахидинга, то, как говорится, ваши слова бы да богу в уши. На успех все надеются, но вот на эту тему мы как раз очень хорошо, вот Бадриш эту тему поднял, потому что у меня вот перед глазами журнал такой «Власть», и здесь посвящено этому событию, назначению Гусахидинга, очень большой материал, и в частности, вот одна полоса так называется, «Хидинг вытянет российскую сборную», вопросительный знак. И вот здесь разные известные люди на этот вопрос отвечают. Я потом слушателей познакомлю с их ответами, после того, как мы послушаем кого?
Послушаем мы Георгия из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Дружба – это замечательно, но вот как знать, хорошо ли это, что спортивный патриотизм потерял смысл под напором глобализации. И даже мне смешны прибаутка одна из книжки про Насреддина Бухари лезет в голову. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. На месте филина сидит ястреб. Поцелуй за это под хвост моего ишака. Спасибо. Ну вот все-таки это непонятно, хорошо ли это или нет, вот этот пестрый состав. Спасибо.
Я не совсем понял вопрос, но глобализация в спорте, по-моему, совершенно никак не мешает болеть за свою команду, а при этом уважать всех остальных. Но, кроме того, Георгий, мы же знаем, что вот люди, любящие спорт, ну, что называется, всей душой, за его красоту, за какую-то эстетику, они могут болеть за команду тебе не близкую. Вот, например, сейчас мне лично безумно нравится команда «Барселона». Там мне нравится, я имею в виду футбольный клуб, футбольную команду. Мне нравится и как тренер работает, Рейкард, и прекраснейшие игроки, особенно Роналдиньо вызывает просто восхищение. Уже даже думаешь о том, что, хотя он совсем молодой, но просто начинаешь сравнивать его со всеми великими звездами футбола прошлых лет. Поэтому мне кажется, что одно другому не противоречит. Ну, как-то, молодые коллеги, выскажитесь на эту тему, прошу вас, потому что Георгий как-то противопоставил, мне показалось, глобализацию и вот патриотизму такому, что вот болеть за свою команду.
Он имел в виду, Георгий имел в виду, говоря о пестроте составов, да, имел в виду приход иностранцев, иностранных игроков, иностранных тренеров на посты, тренеров клубов, тренеров сборных команд.
Вот это, да, имел он?
Я думаю, что да, и тренеров, и игроков, скажем, натурализацию игроков, допустим, того же Холдена, допустим.
А, ну да, в смысле, когда российские паспорта дают иностранцам, ну да, в этом есть что-то такое, что может не нравиться, но, ну... Как бы разве это противоречит вот понятию патриотизма? Ну, когда за сборную, видимо, да, Олег,
ну,
что-то...
Ну, понятие патриотизма в спорте, ну, оно вообще какое-то странное. Если, или мы говорим о сборных, но там, естественно, нет никакого засилия легионеров. Да. Сборная есть сборная. Если мы говорим о клубах, то в спорте же патриотизм на клубном уровне не должен носить какого-то вселенского, что ли, характера. Вот это же зависит как бы от культуры, там не обязательно сравнивать. Российские болельщики, как мы знаем, очень переживают из-за команды ЦСКА, потому что они привыкли отождествлять ее с армией, что, наверное, ну вообще изначально было неправильно в корне. И когда вот так ставится вопрос, то уже сразу в этом заложены корни каких-то будущих проблем. Вот сейчас пришло время, когда эти проблемы как бы обнажились. В Англии, допустим, болеют, ну там же вообще команды кварталов как бы, не то что каких-то обществ, даже не городов в Лондоне.
Да, за
Арсенал болеют окружающие жители окружающих его там трех кварталов, условно говоря, потому что следующие три квартала там уже другая какая-нибудь может быть команда. И что, они спокойно пережили то, что в Арсенале сейчас...
Ни одного англичанина,
там со всего мира уж, ну никак не относящиеся ни к Лондону, ни тем более к их райончику Хайбери там.
Ну, вообще вот, может быть, так надо сформулировать наш ответ, коротко. Если команда здорово играет по-настоящему, то не так важно, может быть, кто в ней играет. Важно это тогда дальше уже для сборной страны. А что касается, например, вот ЦСКА, упомянутого Олегом, то из всех российских клубов там как раз, когда на поле выходит эта команда, больше всего россиян. Ну, там 4, предположим, бразильца или там еще кто-нибудь, да, там 3 бразильца и, предположим, Рахимич там, ну, больше половины все равно россиян. Так что команде ЦСКА, ну, упреков, может быть, в данном случае меньше всего.
Сергей Васильевич из Подмосковья на связи у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
У меня 3 простых вопроса.
Так.
Первое. Скажите, пожалуйста, в каких футбольных клубах премьер-лиги России не играют негры?
Не играют?
Не играют. Второй вопрос. Существует, говорят, бразильский футбол, английский, грузинский. Вопрос. Существует ли русский футбол? И третий. Для полноты. Да. Скажите, пожалуйста, проверяли ли вас американцы на детекторе лжи?
Нас?
Вас, да.
Ну, нет, конечно. Как это вообще может быть? Во-первых, с какой стати? Какие американцы могут нас вообще проверять? Ну, тут, Сергей Васильевич, это какой-то совершенно странный вообще
вопрос. На детекторе лжи я... Истории, как сотрудников проверяли на детекторе лжи, я знаю только одну такую НТВ. Историю. Да, касающуюся российской организации. Да. НТВ. Так что ваш вопрос... А тут нетрудно понять, что все три ваши вопроса объединяет... то, что мы не должны пропагандировать в эфире никоим образом. Я понятия не имею вообще, где футболисты играют и кто из них там негр, а кто не негр. Естественно, ответить на этот вопрос невозможно. И бразильцы, у нас играют множество в российских клубах бразильцев. Я, честно говоря, не знаю, кто из них темнокожий, кто светлокожий, а кто, скажем так, мулат или там квартирон или кто-то. И на этот вопрос,
в общем,
даже отвечать и не хочется.
Какой-то вообще налет, как бы сказать, шовинизма или национализма во всех ваших вопросах был. Так что мы все равно вам ответим еще и на ваш второй вопрос. К сожалению, должен сказать, что сейчас... Ну, русский футбол, вообще мы его называли всегда российский футбол, потому что вклад в стиль... российского футбола, ну, раньше советского футбола, теперь российского футбола, вносили очень многие люди разных национальностей. И сила советского футбола по сравнению с российским была именно в его большей многонациональности, чем сейчас. Ну, имеется в виду, сейчас на уровне сборной мы можем только говорить. Так вот, к сожалению, качество игры такое, что и стиля уже никакого нет. А когда-то, я помню, даже, вот, предположим, ленинградская, ну, ныне санкт-петербургская школа отличалась от московской, а уж мы не говорим о том, насколько своеобразен был украинский футбол, грузинский, армянский и так далее. И в сборной это все приносило очень хорошие плоды. Так что, Сергей Васильевич, поняли ваш вопрос и ваши три вопроса, поняли подтексты, с ними не согласны, а думаю, что ответили вам на все вопросы. А темнокожих игроков, естественно, в российских клубах никто не подсчитывал. И слово «негры» я бы вам не советовал употреблять, потому что надо говорить «афроамериканцы» или «африканцы». Это будет культурно. мы сейчас будем прерываться ненадолго. Я просто напомню вам, что обязательно послушайте программу «Ваше здоровье». В 13 часов она выйдет на наших волнах, а для тех, кто занят днем, в час ночи можно ее послушать в воскресенье. И там речь пойдет о лечении таких вообще заболеваний, как астма, риниты, аденоиды и прочее. Что для занятий спортом вообще необходимо от этого всего вылечиться? А мы продолжим через 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. В Коряке и в поселках, пострадавших в пятницу от сильного землетрясения, ведется эвакуация детей, больных и инвалидов в соседнюю Камчатскую область. Погибших нет, ранения и травмы получили более 30 человек. В регион поступают гуманитарные грузы. В селе Белоречье Гудермесского района Чечни в результате взрыва погиб ребенок. Четверо детей получили тяжелые ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Взрыв произошел, когда ученики сельской школы загружали в машины мусор, собранный накануне во время субботника. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Предусмотрена отмена или изменение 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Одновременно будет сокращен срок военной службы по призыву с 2 лет до года. США полагают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря США по вопросам контроля за вооружениями, заявил, что эти расчеты исходят из заявления иранских властей об обогащении урана для производства 110 тонн ядерного топлива. Вашингтон призвал Россию отказаться от любых поставок оружия Ирану. Заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс заявил, что Москва должна отменить запланированную продажу Тегерану систем ПВО ТОР-М1. В польском городке Живец, недалеко от Кракова, вандалы осквернили кладбище, на котором похоронены советские солдаты. Парламент Ирака сегодня соберется на заседание, чтобы избрать президента страны и официально начать формирование правительства. Ведущий шиитский блок, Объединенный Иракский альянс, выдвинул в пятницу кандидатуру Джавада аль-Малики на пост премьер-министра. Центральное разведывательное управление США сообщило об увольнении одного из своих сотрудников, ответственного за утечку информации.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы». Вообще она каждый день выходит в эфир и всегда очень интересная. А по субботам, ну, конечно, просто фантастически интересная. Я думаю, что улыбку мою вы почувствовали по тону. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Говорим о спорте. Мы сейчас послушаем звонки, потом просим чуть-чуть сделать перерыв в звонках, потому что мы должны ответить вот на несколько вопросов, полученных и на пейджер, и вот от слушателя Бадри, который звонил. Мы хотим познакомить вас с мнением разных людей на эту тему.
Максим Владимирович из Москвы уже долго ждет своей очереди. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Максим Владимирович.
Хотел задать вам вопрос, но вначале такая ремарка небольшая по поводу легионеров. Ну, безусловно, надо сокращать лимит легионеров, чтобы, в общем-то, российские ребята тоже могли совершенствовать, и был бы интерес к развитию российской школы.
Правильно.
Но глобализация тоже необходима, потому что это интересно, борьба за игроков, в общем-то, кто кого купит. И я думаю, это общемировая такая тенденция, надо, чтобы Россия присутствовала в ней.
Понятно.
Вопрос такой, вот, что вы думаете, в «Спартаке» есть, как вам кажется, рисунок в его игре, ну, в связи с происходящими последними событиями, Оленичевым?
Понятно, да.
Как вы думаете, вообще есть ли перспектива, ну, вот с тем тренером, который сейчас у руля команды стоит?
Так.
И есть ли действительно рисунок, как вам кажется, мысль в игре?
Так.
Хотелось бы ваше мнение услышать.
Хорошо, Максим Владимирович, обязательно ответим.
И сейчас послушаем Александра из Москвы. Александр?
Да-да. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. И вся ваша такая команда комментаторов изумительная. У меня вот такой вот вопрос. Вот действительно, вот глобализация, потом вот фанаты, которые любят безумно свою команду, и некоторые вообще объявляют, что они ненавидят там кого-то. Вот здесь какая логика потрясающая, конечно. Если не будет, вот так сказать, будет ненависть к другим, тогда вообще потеряет смысл соревнования, тогда если я против других команд, тогда они не будут участвовать и тому подобное. Вот у меня вопрос, в чем же такая психология, и как с ней бороться, вот такой, ну скажем, скажем, иногда вот ненависти к другим. Вот, Олег, как на это можно ответить?
Александр, вы хотите, чтобы Олег начал? Хорошо, Олег, отвечай, пожалуйста, на этот вопрос.
Нет, но это же, мне кажется, просто это вопрос культуры. Вот, ну, спортивное соревнование любое, понятно, что это соперничество. Каждый хочет стать лучше, и сами игроки, и болельщики их, естественно. Но просто это в некоторых, вот, в обществе, в определенной культуре, так сказать, развивающемся, это переходит в ненависть. Ну, сколько раз там за границей или где-то мы видели... Как болельщики там уходят после матча. Естественно, всей толпой там никто никого не разделяет. Все идут в метро, там болельщики обеих команд. И радостно, естественно, радостно подтрунивают те, чьи любимцы проиграли, над теми, чьи любимцы... То есть, чьи любимцы выиграли, над теми, чьи любимцы проиграли. И, естественно, это все чрезвычайно весело, и они очень рады, потому что в этом заключается суть спорта. Мы вас побили, там, о, хорошо, а нельзя ли нам с вами каждую неделю играть теперь? Раз вы играть-то не умеете. Ну и так далее. И никакой ненависть. Ну, мы не будем идеализировать.
Да,
естественно,
да,
естественно, и... везде. Но это проявление экстремизма, они существуют везде. Но в целом, это же, ну, тут нет никакого даже почвы для ненависти и повода для ненависти нет никакого. И
Александр,
все очень весело,
знаете, мы вот несколько раз сталкивались с тем. Вот, например, мы были в Лансе во время чемпионата мира. И там произошло вообще дикое какое-то событие, там убили кого-то или избили какие-то...
Ну а как же полицейский, который в коме там лежал, да, долго?
Да, да. И дальше, когда следствие по этому поводу началось, когда болельщики там избивали друг друга, и в том числе вот и полицейского и так далее, когда пошло следствие, то вдруг все задержанных... ну, поймали там, опросили в этом ходе этого следствия, и выяснилось, что это были не болельщики футбольные, и приехали они в этот город французский на матч, я сейчас уже не помню, кто там, Хорватия-Германия, по-моему, играли, приехали на этот матч, или Сербия-Германия, да, приехали они на этот матч, вот эти вот хулиганьё, националисты, я не знаю, скинхедами их можно назвать, еще как угодно, они приехали только для того, чтобы устроить вот такие драки, избиения и так далее. К футболу это отношение тогда не имело.
Экстремисты... В Португалии тоже был вот инцидент на последнем чемпионате его, да, правильно?
Да.
Но... Ну, когда зарезали ночью.
Да,
ну,
да, да.
Ну, это вообще
тоже не
к футболу отношения никакого.
К воровству, там, к бандитизму и прочему.
Да. Ну, вот, понимаете, Александр, вот, когда мы говорим о культуре, то она ведь не только проявляется у болельщиков и не только в спорте. Ну, вы сами понимаете, что, а как относиться к тому, что мы слышим каждый день в новостях? Убили студента такого-то в таком-то городе, убили в таком-то городе. Последнее меня просто вообще, ну, я не знаю, сердце кровью обливалось, когда я услышал информацию о том, что студента-антифашиста убили в Москве. Какие-то вот эти... группа фашистов на него налетела, и студента-антифашиста убили. Ну, это же как бы и со спортом не связано, это с общей ситуацией в умах, в стране, в обществе,
или
как
в
сказать.
В отсутствующих,
да,
умах. Ну, к вопросу о культуре, Валентин, видимо, явно не любитель такой футбола, но... интересующийся, вот его заинтересовало, в каких командах играют игроки Вагнер и Моцарт, и подлинные ли это фамилии или псевдонимы. Ну, любители футбола, конечно, знают, что Вагнер играет в ЦСКА, Моцарт в Спартаке, но это...
Конечно, это клички.
Ну да, но просто бразильцы, они же такие специфические люди, у них по 20 имен там бывает, фамилии, да, и понять невозможно ничего, ну, видимо, это, конечно,
клички. Но это не клички. Самые экзотичные, кстати, клички еще. Да, есть правда. Ален Делон, Кеннеди, скажем, и прочее.
Да, Валентин, но вот тут как раз можно понять, потому что когда мальчишки эти, видимо, они бразильские мальчишки здорово играли с детских лет, и их уже стали сравнивать вообще с музыкантами. Ну, я не знаю, почему Вагнер, это такой серьезный вообще композитор.
Паганини-то должен быть среди них каждый второй.
Да, ну а Моцарт, понятно, человек там... Моцарт же ассоциируется у всех с гениальностью и с очень ранним началом творческой деятельности. В 6-7 лет он уже там писал музыку, да? И, видимо, этот мальчишка, который вот сейчас носит имя Моцарта, он очень рано стал о себе заявлять, и вот ему такую кличку присвоили. И вот уже не утерплю все-таки вот этому Сергею Васильевичу, который у меня как заноза тут сидит, подчеркну, что вот бразилец Вагнер, играющий в ЦСКА, темнокожий спортсмен, а бразилец Моцарт, играющий в «Спартаке», белый. А в Бразилии как раз это вот одна из тех замечательнейших стран, где совершенно нет никакого вот на расовой почве конфликтов никаких. И в сборной, ни в стране, ни в жизни. Вот мы на это очень обращали внимание, когда там были, что это, ну, вот в этом смысле, ну, просто пример с этой страны надо брать, хотя там тоже очень много национальностей сейчас съехалось.
Там все есть.
И ну, совершенно никакого национализма. Вот с нее бы взять пример Сергею Васильевичу в частности.
Ну, вот в нашей сегодняшней программе таким примером интернационализма-то является наш слушатель Бадри, который переживает душой за российский футбол и радуется за него, поскольку Хидинга назначили. Кстати, у сборной Грузии-то есть в этом деле же опыт, естественно, поскольку Иво Шушак...
Побольше опыта.
Да, побольше опыта.
Сейчас и всех Шушак, перечислим, да.
Я почему именно Иво Шушака вспомнил? Я же был на том самом матче, когда он историческую победу одержал над сборной России. Ну, в смысле, не он, а его команда, сборная Грузии, под руководством этого хорватского специалиста Иво Шушака. Это было что? Это был отборочный матч чемпионата мира, да, 2002 года. Значит, это был 2001 год, видимо, весна. Там, ну, он же переигрывался, сперва осенью не сыграл. Вот. А самое главное, что, наверное, порадует Бадри, я в связи с этим вспомнил же историю, что там же очень важно было. Ну, я когда приехал туда, ну, загодя, там, за два дня, что ли, ходил, все, естественно, болельщики вокруг, и увидел двух ребят, там, они как раз в моей гостинице остановились. У ребят была армейская форма. И к ним пришли какие-то местные, значит, ну, видимо, их товарищи, друзья в форме «Динамо Тбилиси». Ну, так порадовался, говорю, вот, молодцы-то вы. Они мне рассказали, что историческое событие свершилось. Больше там что-то 20 лет враждовали по-страшному, просто ненавидели друг друга болельщики ЦСКА и тбилисского «Динамо». А вот по этому случаю, что вот опять они, так сказать, встретились, они
мир заключили.
Да, заключили мир. Ну, тогда же, естественно, Газаев был тренером ЦСКА, то есть, в смысле, сборной. Естественно, армейские болельщики составляли большинство в этой вот делегации, которая прилетела туда. Там же специальный самолет для них организовали, чартерный. Естественно, армейских болельщиков там было больше всего. И вот они, воспользовавшись этим случаем, заключили мир навеки вечные с болельщиками тбилисского «Динамо». Я необычайно радовался этому. Вот и Бадри, думаю, тоже. Хотя он, может, об этом уже знал.
А вот сейчас передо мной, поскольку журнал «Власть», о котором я вам говорил, в Грузию, вот здесь такая, все иностранные тренеры сборных бывшего СССР. И вот в Грузии, оказывается, работала, и сейчас же там тоже иностранный тренер сборной. Вот там начинал голландец Йохан Боском, но с ним расторгли контракт. Потом был Иво Шушак, вот, о котором говорил Олег, его наградили за победу на сборной России, но контракт не продлили. Потом работал два года Ален Жирес, это знаменитый французский, ну, знаменитый мастер французский. Но, видимо, что касается тренерских успехов, у него было их немного. Но тут там написано «выгнали, расторгнув контракт». Ну, слово «выгнали», конечно, в данном случае ни при чем. Но не расторгли контракт в силу того, что не было каких-то достижений. И вот сейчас приступил к работе со сборной Грузии Клаус Топмёллер. Он, правда, еще не провел ни одного официального матча, но этого тренера все помнят. И я думаю, что с ним у Газаева связаны еще почище, похуже, ну, может быть, такие же плохие воспоминания, как и с Шушаком. Потому что Клаус Топмёллер тренировал как раз франкфуртский «Антрахт», когда он выиграл у московского «Динамо», которое тренировал Газаев со счетом 6-0, и Газаев тогда подал в отставку. Ну вот, мы сейчас должны все-таки послушать, и потом я обещал, вот именно отвечая на вопрос о Гусе Хидинге, привести разные мнения вот из журнала «Власть». Сейчас слушаем кого?
Слушаем Анатолия из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий.
Давно слышу вашу передачу. Большое вам спасибо за большой, высокий ее профессионализм, в отличие от многих других.
Спасибо, Анатолий.
И почти 100% объективность. Вопрос такой. Занимаюсь спортом с детских лет, плавание, футбол, хоккей, горные лыжи и прочее. Вопрос, реплика. Скажем, в нашей стране собралось бы, ну, человек 5-6, такие же типа, как Абрамович, по деньгам, и скупили бы лучших игроков за огромные, огромадные деньги футболистов, что, в общем-то, возможно, в принципе, если деньги были бы огромадные. Ее бы назвали национальной сборной, она бы стала выигрывать все и все. Вопрос, ну разве это национальная сборная?
А вы имеете в виду, что когда бы они скупили всех, так еще бы им российское гражданство что присвоили, да?
Ну, насчет гражданства я здесь не силен. Не могу
а как сказать. Же играть за сборную? Это за сборную можно играть только граждане страны. И, кстати, Анатолий, мы неоднократно и сейчас утверждаем и всегда говорили, что вот эта практика получения гражданства легкого для нужных спортсменов. Это, конечно, практика крайне отрицательная, и деньги вообще ни при чем, потому что подымать надо футбол, о чем мы тоже всегда говорили, детско-юношеский, для того, чтобы вырастали люди и играли по-настоящему за свою национальную сборную. Анатолий, вы еще слышите меня?
Я вас слушаю, да. Я с вами абсолютно согласен. Вот если бы в воротах стоял бы, скажем, Яшин или такой же Иванов, как раньше в «Зените», если бы играл Промонов, Стрельцов, Валентин Иванов, вот это была бы действительно национальная сборная.
Конечно.
А вот эти игроки, которые бы купили за громадные деньги, может быть, за такие же деньги они получили бы и гражданство. Я не знаю, что бы они думали о своей дальнейшей карьере. Но, в принципе, это возможно. Ну, разве это национальная сборная?
Да нет, конечно. Но вот тут даже и, собственно, и говорить нечего. Кого еще слушаем?
Слушаем теперь Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну вот я вашему слушателю хочу немножко напомнить, что уже были такие опыты в истории. Команда «Космос», где Бекенбауэр пили, играл и все звезды.
Да.
И также вот «Реал» себя повторил, как бы собрал звезд мировых в футбол. Но как бы командные игры, они не сразу, во-первых, начали играть как звезды, как команда, так?
Конечно.
И как бы успех 2 года, а потом у них как бы игра бы сошла бы на уровень средний. Хотя там средний уровень высокий, но все равно, то есть у них свои проблемы есть.
Конечно.
А я совершенно другое хотел бы отметить.
Да?
По поводу «Желтой прессы», как бы вот то, что начали сначала на передачу.
А, понятно.
Вот. Первое, что «Желтая пресса», она не только в спорте, но она везде сейчас превалирует. Почему? Потому что многие журналисты, которые, как бы себя считают журналистами, подвязались на этой ниве, считают не профессионализм главным, а жареные факты. Вот это имя, которое их все время с этими жареными фактами, как бы дает им возможность считать себя журналистом. Это вот недавно был сюжет очень интересный, «Человек в законе», там по поводу «Желтой прессы» и людей шоу-бизнеса. Как, например, Абдулову карьеру в Голливуд приглашали, контракт на $850 тысяч должен был у него состояться, а за счет того, что публикация была в «Жизни», в газете, он сорвался. И у него сейчас судебный иск к этой газете идет. Понятно. Миллион выставил долларов. И вот то же самое и в спорте происходит, понимаете? Вот люди как бы, ну, не воспитаны, не образованы, пытаются себе позволить людей, которые уже доказали и в спорте, и в этом, что они нормальные люди, что они имеют как бы свои недостатки, но их просто вот так взять опозорить, как бы, для них нет ничего как бы святого получается.
Правильно, Владимир, то есть вы полностью выходит со мной согласны, что желтая пресса – это безнравственная пресса,
конечно,
вот что самое главное.
Но движет этими людьми просто жажда своего быстрого успеха, и с этим успехом какие-то деньги себе заработать, а не то, что профессионализмом зарабатывает свои деньги. Вот в чем проблема этих людей. Это нравственность, это, конечно, нравственность, однозначно. И вот теперь по вопросу Третьяка, да?
Да.
Значит, я так думаю, что Третьяк, он уже много занимал разных общественных постов, высоких, причем разных таких фондов и прочего за свою деятельность. Ну, первый фонд у него был с Канады связан, помните, там детей у него была и хоккейная школа.
Да, конечно, в Чикаго, в школу вратарей.
Да. Но я хочу сказать, что, в принципе, и Третьяк, по своему характеру, он индивидуалист. Он не создаст команду, которая нужна сейчас нашему хоккею. Вот Мутко, в принципе, он создает, и у него есть видение, как бы, да?
Владимир, простите, Владимир, но мы как раз же говорили все время о том, что Мутко никак не создаст команду. У него пустые должности.
Вот вы послушайте меня до конца, да? Потому что согласитесь.
Да.
Мутко сейчас противостоят те чиновники, которые, как бы, видят, что есть уже позитивность какая-то в движении, и они вот сопротивляются. Вот как раз вот по поводу Гуса Хидинга, я хотел бы сказать, что он будет иметь большое лобби со стороны наших тренеров, негласный причем, да, и у него будут большие трудности в комплектовании сборной, работы со сборной. Почему? Потому что здесь как бы противостояние будет национального иностранному.
Понятно, ну, Владимир.
Ну, так то же самое было и когда российские тренеры возглавляли. Романцев не давал игроков Газаеву, Газаев Романцеву, там каждый раз что-нибудь происходило.
Да. Вот насчет желтой прессы что-то Олег хотел сказать?
Я просто хотел сказать, что всякая пресса, она же рассчитывает на определенную аудиторию, на определенного читателя и находит его. Потому что вот у нас, например, на пейджер приходят сообщения от слушателей, которые любят газету «Спорт-экспресс». Вот Сергей писал, что... Ну, кстати, указал, что она пользуется массовым спросом и интересом. Игорь считает, что «Спорт-экспресс» прекрасная газета. Ну, поэтому здесь вот кто-то из предыдущих слушателей сказал, что у нас почти 100% объективность. Ну, наверное, 100%
объективность. Не может быть,
да, ни у кого, конечно.
Ну, естественно, высказываем свои суждения, поэтому, ну, так...
Но
мы будем?
Я имел в виду, что я пытался это, как бы сказать, мотивировать или объяснить с точки зрения профессиональной, именно качества журналистики. А то, что масса людей любит желтую прессу, она иначе бы не была желтой, иначе бы у нее не было таких больших тиражей. Ведь любая желтая желтопрессная любая газета всегда имеет тираж значительно больше, чем какая-то серьезная. Ну, естественно, вот, предположим, вот у меня вот лежит «Спорт-экспресс» и, предположим, газета, журнал «Власть». Ну, ясно, что у «Спорт-экспресса» будет тираж гораздо больше, чем у журнала «Власть», то есть у серьезного издания по сравнению с «желтой прессой». Ну, если Сергея и Игоря устраивает то, что они периодически в этой интересной газете находят, ну, материалы, так сказать, не соответствующие истине, или вот такие, как вчера, вот, ну, с чего я начал, когда обидели вот так вот Бориса Михайлова, уважаемого вообще и игрока, и тренера, ну, значит, Сергею Игорю, может быть, это интересно, но и еще не только им, а еще сотням тысяч людей.
Еще вот у нас по поводу поднятой темы Третьяка, тоже, которую мы уже подняли в беседах со слушателем, Игорь Цветков написал, что вот Третьяк и Роднина подпишут любое письмо Кремля против любого человека, в частности, против Ходорковского, поэтому они на гребне политической и спортивной волны, а Цветков их за это не уважает. Уважает, так сказать, и не считает нужным, ну, оценивать их там качество,
это уже,
как будущих, да, руководителей.
Ну, это уже политические взгляды. Интересно, как он с точки зрения организатора. Тут тоже есть сомнения все-таки. Сейчас вот быстро, пока никаких звонков нет, или есть сообщения на пейджер?
На пейджер масса сообщений, но прочитай пока «Власть».
Да, вот я именно вот журнал «Власть», поскольку редко мы к такому журналу обращаемся в своих программах, и вот повторяю, Хидинг вытянет российскую сборную, вопросительный знак. Вот отвечает Борис Грызлов, председатель Госдумы. Посмотрим. Не могу сказать, что я рад этому назначению. Скорее, я отношусь к этому отрицательно. Но ситуация, видимо, безысходная, и другого выхода пока нет. Сергей Ястержемский, представитель президента Российской Федерации по вопросам развития отношений с Евросоюзом. Надеюсь, это хорошая новость. Давно было пора встряхнуть наше футбольное хозяйство. Внутренние тренерские ресурсы мы исчерпали. Кто-то из тренеров не хочет, а кто-то не может работать со сборной. Ну и так далее, да? Виталий Мутко, ну, тут понятно, даже не буду. Ну, ясно, что задача минимум, которую мы ставим, попасть на чемпионат Европы, а максимум победить. О, оказывается, в чемпионате Европы. И Гус Хидинг, на его взгляд, очень квалифицированный тренер, который может эти задачи решить. Кстати, говорит Мутко, Хидинг довольно высоко оценит уровень наших игроков. Он считает, что у нас много талантливых ребят. К тому же мы значительно сильнее сборных Южной Кореи и Австралии, с которыми он добился серьезных успехов. Вот это мнение Мутко. Виктор Калюжный, посол России в Латвии, вице-президент футбольной команды «Торпедо Москва». Приглашение Гуса Хидинга – глупость. Когда иностранный тренер приходит в московский «Сатурн» или московское «Динамо», где играет много иностранцев, то это еще можно понять, но когда иностранец, не зная русского менталитета, приходит в русскую аудиторию и через переводчика начинает объяснять задачи, это несерьезно. Ну и так далее. Вот что говорит дальше Калюжный. Приводить в пример практику Австралии и Кореи нелогично. В этих странах достаточно широкая аудитория знает иностранные языки. Оказывается, вот еще в чем минус, что российские игроки не знают. Хотя я думаю, что многие знают иностранные языки, особенно те, которые играли за рубежом. Ну, конечно, к ним не относятся там какие-нибудь совсем молодые. Губернатор Псковской области Михаил Кузнецов. Я рад, что он пришел. Последнее время денег в футбол вкладывается немало, им занимаются высокопоставленные чиновники, а результата как не было, так и нет. Ну, тут Евгений Ловчев, президент и главный тренер мини-футбольного клуба «Спартак». Как он работает, я не знаю, сталкиваться не приходилось. Ну, понятно. А проблема нашего футбола не в тренере. Разве Романцев, Семин, Газаев были плохи? Дело в том, что у наших футболистов намного ниже уровень. Только единицы выступают за границей и завоевывают кубки со стадионом, ну, и так далее. У нас нет ни Зиданов, ни Рона, но это очевидные вещи, говорит Евгений Ловчев. Но вот насчет Романцева, Семина и Газаева тут, конечно, можно обсуждать этот вопрос. Вот мы говорили о матче, когда Грузия победила сборную России, вот про Ивы Шушика. Но Газаев был тренером сборной и выпустил состав, в котором не было ни одного нападающего, ни единого. А как выступала сборная под руководством Романцева на чемпионате Европы в Англии, на чемпионате мира в Японии и Южной Корее, мы тоже видели, насколько, ну, так сказать, как бы сказать, опять же, поаккуратней, насколько расплывчатым был и нетвердым тактический каркас этой команды. Вот так аккуратно скажем, чтобы никого не обижать. Ну, и Юрий Семин недавно мы видели, который сам говорит, что не смог вообще выиграть у Эстонии по собственной вине.
Подходит к концу время нашей программы, но еще пару звоночков быстренько послушаем. Андрей из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
Вот у меня насчет как раз тренеров. Я хотел бы пару слов сказать. Вот насчет, не против насчет игроков российских, но, например, «Динамо». Тренер, который считался лучшим у нас, Семин, игроки, 6 игроков, игроки, потенциальные игроки сборной. И остальные хорошие иностранцы. В чем же дело, почему тренер не может наладить игру? Ведь это лучший тренер.
Понятно. Андрей, попробуем ответить на этот вопрос чуть позже. Сейчас и очень коротко будем отвечать. Еще один звонок.
И Владимир из Москвы.
Слушаем. Здравствуйте. Я очень быстро попытаюсь.
Да.
Я хотел вернуться вот к высказыванию Фила Эспозито в отношении Михайлова.
Да.
Ну, если вот напомнить эпизод, что произошло, когда он ударил Михайлова в 72-м году, тот улыбнулся и просто показал ему на табло. К этому моменту счет был 7-3. Поэтому я верю, что Фил Эспозито так отзывается. Но, конечно, в газете писать это низко с нашей стороны, такие вещи. И вообще очень много лжи присутствует вот в отношении вот этой серии 72-го года. У нас до сих пор считалось, вот, что эти встречи, канадцы вроде боятся вот этих встреч, так как упадет интерес к ихнему хоккею. Но на самом деле это совершенно не так. Мы знаем, что до 67-го года у них в НХЛ играло всего лишь 6 команд, и у них просто хватало количества игроков своих. А впоследствии вот интерес пропал, потому что им нужны были новые силы, новые игроки, специалисты, ну, специалисты.
Свежая
классные.
Кровь, свежая кровь. Мы должны вернуться, Владимир, извините, что перебиваю, к вопросу Максима Владимировича о «Спартаке» и Андрея о московском «Динамо». У «Спартака» сейчас, конечно, той игры, которая когда-то была, вот в мелкие пасы, нет, и вряд ли еще когда-нибудь будет. Потому что с нашей точки зрения, Максим Владимирович спрашивал наше мнение, с нашей точки зрения уже вот эта старая игра, она никогда не может вернуться, и мы видим, насколько вот, например, Егор Титов, приверженец той игры, чувствует уже себя неуютно. И вот именно с этим, нам кажется, и связаны конфликты в «Спартаке». Что касается «Динамо», то, ну, вы знаете, Андрей, тут у нас огромное было интервью Юрия Семина недавно в газетах, мы к нему просто не можем сейчас вернуться, но так быстро все не делается. А там еще, к тому же, вы знаете, что с января люди не получали зарплату, ни российские игроки, ни иностранные. Так что вот это одна из причин.
Ну и напоследок прочитаем несколько еще сообщений. Вот, например, Александр написал к вопросу о нашей дискуссии о прессе. В «Спортэкспрессе» много лишнего вокруг одного единственного информационного факта. Накручена махина разглагольствования. Ну вот, правильно, делятся люди по своим мнениям. И, в общем, хорошо все. Теперь читаем дальше. Не отвечать на фашистские вопросы призывал нас слушатель Цветков. Но это мы и не стараемся делать. Вы не назвали еще одного достоинства Бориса Петровича Михайлова. Его сын Егор тоже играет в хоккей. То есть Михайлова — это династия, написал нам Михаил из Москвы. Ну вот на этой мажорной ноте и заканчиваем тогда.
Да, мы программу «Час прессы спорт» заканчиваем. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Но программа «Час прессы спорт» не исчерпывает всей программы сегодняшнего дня «Радио Свобода». И вы, например, вот сейчас уже скоро услышите программу «Свобода в полдень», там много интереснейших тем: Международный день Земли, выступление премьера Чечни, Великобритания отметила свое 80-летие, королева Елизавета II, масса репортажев интересных и даже авторская программа «Мужчина и женщина». Так что слушайте «Радио Свобода» всегда, по субботам прежде всего, а завтра, в воскресенье, прессинг.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.